Наталья Шевцова. «Сделка с прокурором или ловля на живца?» Книга вторая. «Ловля на живца». Глава первая. Епископ Эрнест Марадобулье гордился своей самоотверженностью и преданностью делу даже больше, чем старинным именем, а он, ни много ни мало, был двоюродным братом короля и четвертым по счету в очереди на Маранский престол. Более того, до недавнего времени, в течение 50 лет, именно он был бессменным лидером партии Мары, пока в один непрекрасный день его, как утратившего популярность у плебеев, которых, к сожалению, развелось слишком много, так много, что теперь их голос даже уже что-то значит, не решили заменить на это ничтожество грешника, бабника и подкаблучника Эдди. Эдди, который в политике разбирался так же, как он, епископ Марадобулье, в танцевальных па, то есть никак. Эдди, который не уважал традиции и не посещал мессу. Другими словами, епископ искренне считал, что его двоюродный племянник абсолютно не соответствует должности лидера партии. Тем не менее, как ни горько, ни неприятно было ему признавать, на данный момент ситуация складывалась таким образом, что под предводительством Эдварда Морано у партии Мары было гораздо больше шансов выиграть выборы, чем под его. И он, будучи настоящим лидером, не мог не поставить интересы дела превыше всего, и потому вынужден был согласиться поддержать кандидатуру Эдди. О времена, о нравы! Достойные, истинно верующие люди их, видите ли, больше не устраивают. Однако ради партии, ради королевства он был готов на все, и даже избавить Эдди от искушения. Искушение в лице девицы Норфолк. Ибо он, многоопытный и многоповидавший епископ Марадобулье, ни на минуту не поверил в то, что бесстыжему распутнику Эдди эта девица нужна лишь для того, чтобы использовать ее в качестве оружия против Кристиана Галлиза. Его, великого знатока человеческих душ, не проведешь. Однако, решив устранить только девицу Норфолк, он все же чуть не совершил роковую ошибку, потому как Элизабет Норфолк была лишь симптомом. И это с полной очевидностью показали последние события. А настоящей проблемой все-таки был и оставался пока беспутный и легкомысленный Эдди. Заранее условленный стук в дверь заставил епископа расплыться в самодовольной улыбке. Старик поправил мантию, пригладил бороду и прочитал заклинание. Теперь вся его фигура и лицо представляли из себя дымчатую субстанцию. Что же касается номера в гостинице, в котором происходила эта встреча, то он, разумеется, был снят на вымышленное имя. Проходя мимо зеркала, епископ заглянул в него, чтобы убедиться в том, что заклинание сработало как надо, и только после этого направился к двери. Человек за дверью был для него всего лишь средством, средством-посредником, к которому он прибег, чтобы избавить себя от необходимости общения со всяким отрепьем, промышляющим убийствами по найму. Ведь Эрнест считал себя человеком глубоко верующим и высоконравственным. Если бы не долг перед обществом и страх за будущее королевства, то он никогда бы не взял грех на душу. Однако, видно, такова его доля. Такова его жертва во имя веры, во имя процветания Маранского королевства. И пусть в этом испорченном, забывшем, что такое истинные моральные ценности общества, которое он спасает, мало кто оценил бы его жертву, если бы о ней узнал. Для него это не суть важно. Ибо суть в том, что настоящий лидер не живет сиюминутностью. Настоящий лидер живет и действует на перспективу. Осенив себя знаком Мары, епископ дважды щелкнул пальцами. Первым щелчком он снял с двери запирающее заклинание, вторым же заставил ее распахнуться. «По крайней мере, ты пунктуален», — ядовито проворчал Марадобулье, приветствуя гостя. «Ладно, проходи, проходи», — нетерпеливо потряс он рукой, приглашая гостя пройти в комнату. «Бренди», — риторически предложил он, уже наливая тому в заранее приготовленный бокал янтарную жидкость. «Благодарю вас», — расплылся в улыбке гость. «Работать с вами — великая честь для меня».
«Не могу ответить взаимностью. Почему так долго?»
Недовольно поинтересовался епископ.
«С предыдущего неудачного покушения уже неделя прошла. В чем задержка? У нас была договоренность. Я обеспечиваю финансирование и прочую посильную помощь в деле и поддержку, а ты обеспечиваешь исполнение».
«Но вы неожиданно изменили объем заказа». Не спеша и с удовольствием пригубив бренди, спокойно принялся объяснять гость, намеренно игнорируя тот факт, что епископ с каждой секундой становится все более недовольным. «С одного на два объекта, однако сложность выполнения заказа для моего исполнителя при этом возросла не в два раза, а во все 10. Потому что убрать одинокую девицу, живущую на отшибе, это одно, а убрать королевского прокурора, который к тому же племянник короля, это совсем другое дело. А вы, к тому же, продолжаете настаивать на несчастном случае».
«Избавь меня от твоих притянутых за уши оправданий!» Наконец, не выдержав, сварливо перебил собеседника Марадо Булье. «Ты сам себе противоречишь. И если девицу настолько легко убрать, насколько ты только что утверждал, почему она тогда до сих пор жива?» «Во-первых, потому что после покушения на ее жизнь и Марано, и Галези предприняли дополнительные весьма серьезные меры по обеспечению ее безопасности. А во-вторых, потому что оба объекта нужно убрать одновременно, иначе...» «Хорошо», — скривившись, словно от зубной боли, кивнул епископ, в очередной раз не позволив своему собеседнику закончить мысль. «Давай я облегчу тебе задачу. Просто избавь меня от Марано. Без него Норфолк, по большому счету, для меня не проблема».
«Зато для меня она проблема!» — возмущенно взвизгнул гость. «Большая проблема! И вы прекрасно знаете, что я пошел на сделку с вами только потому, что у нас с вами была одна и та же цель. Нам обоим мешала Элизабет Норфолк».
«Ты смеешь мне перечить?» Марадо Булье скорее удивился, чем разгневался. Настолько он привык к тому, что никто и никогда из нижестоящих не смел ему даже слово поперек сказать.
«Я вам не только перечу, но и ставлю условия!»
Упрямо вздернул подбородок гость, вслед за чем продолжил уверенным, безапелляционным тоном.
«Или условия нашего сотрудничества остаются прежними, или о том, что столб маранской добродетели заказал убийство собственного племянника, станет известно не только мне, но и некоторым другим весьма заинтересованным в этой информации людям».
«Ты мне угрожаешь?»
«Предупреждаю», — невозмутимо констатировал гость.
«Предупреждаешь?»
— рыкнул старый святоша.
«Ага», — кивнул гость, — «о том, что вы в этом деле настолько же глубоко, как и я. Вы, конечно, можете попытаться меня заменить, но готовы ли вы рискнуть тем, что я не подстраховался на этот случай?»
«Ну ладно», — прищурился, словно то ли прицениваясь, то ли прицеливаясь епископ. «В конце концов, мне важен результат. Выборы с каждой неделей все ближе и ближе. Поэтому так и быть, даю тебе еще 2 недели. Но если через 2 недели Марано все еще будет жив, пеняй на себя».
«Я знал, что мы с вами обязательно договоримся, и поэтому, дабы не смазать впечатление, особо приятную для вас новость я немного придержал», — торжествующе усмехнулся гость. «Мне не нужны 2 недели или даже неделя. В отличие от вас, у меня нет столько времени. Вы получите необходимый вам результат уже в эту пятницу, то есть через 3 дня».